Видишь, все-таки мне кажется, что работалось тебе много, ты играл. Понятно, что среда немножко давила, но ты, по-моему, все-таки уехал не только поэтому. Мне кажется, тебя Иркутск в большей этой степени позвал обратно.
Но
не,
я
даже
уехал.
Не театр, а вот именно город, да, там, знаешь, гора, Байкал.
Ты знаешь, тут есть какие-то личные откровения, но я получил телеграмму от Наташки, от моей дочери, что маме предстоит серьезная операция. «Если можешь, приезжай, прилетай». И вот это «если можешь, прилетай», оно меня, конечно, всколыхнуло. Я что-то подумал, ну, это какой-то край. Именно вот «если сможешь, прилетай». Я прилетел и, естественно, на следующий день пошел в больницу. Там, где я лежал, это вот на берегу.
Факультетский?
Вот, факультетский, да. Пришел, операция уже была. Какая-то палата была, там человек 6 их лежало. Ее койка была около окна. И я со спины увидел, что она сидит и, значит, малюет себе губы. То есть она ожидает меня. Мама Анны Иоганны ей сообщила, значит, все. И она действительно прихорашивалась, ждала московского немолодого мужа, который приехал на побывку из Москвы. Ну, я вернулся, и мы с тещей вместе написали письмо руководству театра «Сатиры», что в Москву возвращаться не буду.
Ну,
потому
вот
что я подумал,
знаешь,
что это еще будет один лишний положительный такой импульс.
Меня... Ну, ты знаешь, вот болезнь жены, да, это все очень серьезно, понятно для каждого из нас, но это все-таки был повод больше.
Ну, это повод,
да?
Это повод, конечно.
А тебе, видимо, просто хотелось вернуться в этот город, в котором ты уже комфортно себя чувствовал, этот театр. Я знаю, что к этой Ангаре, в конце концов, к этому Байкалу тоже...
Ты знаешь, Арнольд, получилось так, что, как вот говорят по жизни, все пошло одно к одному.
Ну да.
Потому что думать об этом я думал, об Иркутске. Потому что в тот первый период я даже начал же... Вот первая книжка, которая вот у меня вышла, «Судьба моя театр», я ее начал писать в Москве. Это тоже ностальгические какие-то чувства были. И, конечно, это был повод.
Ну да.
Потому что я об этом думал и не знал, как мне...
Уехать.
Да. Уехал-то я из Иркутска с таким, я по-своему называю, с тихим скандалом. Я смотался из Иркутска, потому что настолько было все это, так сказать, оголено, и поэтому, ну, конечно. Я мог вернуться в Омск, у меня был выбор.
А кто был главным тогда?
Жизмер.
А, Жизмер.
Да, он был вот в коллективе повышения квалификации у Плучика почему-то. И когда мы с ним встретились, он, естественно, встретился совсем такой удобоваримый, мягкий. Все, я сказал: «Виталий Жизнь, надо возвращаться». И вот опять, это все одно к одному. И тут эта болезнь, операция, и надо возвращаться. Я приехал, и первый спектакль, в котором я у него работал, был, как же он назывался, там я репетировал Ниточкина, политический спектакль. И вот помню, что в кино играл Плотников. А на Ниточкина был назначен я и Тишин. И мы потом с Аркадием, Жизмер предложил, значит, ну, он не знал, у него положение такое было, он не знал, как обойтись с нами. То есть меня он пригласил, и он выполнил свое слово, но тот был Аркашка, который, в общем, как бы так...
Он знаете, тоже уже был народный, да?
Он народный был, да, и он такой-сякой. И мы тянули спички, длинная спичка выходит на премьеру, короткая спичка на вторую премьеру. Я вытащил длинную. Он говорит: «Ну, Аркадий Петрович, я, говорит, надеюсь, что вы, так сказать, не будете в обиде». Я сыграл премьеру, потом сыграл он свою вторую премьеру. Мы потом играли благополучно, абсолютно в чистую очередь, в чистую. Если в воскресенье два спектакля, я играю утренний, он вечерний спектакль, следующий при повторе в другую субботу. Он играет дневной, я играю вечерний.
Вот интересно, период до «Сатиры», какая роль, вот, по-твоему, у тебя была самая звездная? который тебе на душе лежит, ближе который?
Это совершенно однозначно. Ну, Мэкинуш.
А, да, ну, конечно.
Ну, Мэкинуш.
Все, грошовая опера.
Мэкинуш, да.
Ты в этой роли купался просто, да?
Да, слава богу, что не утонул.
Нет, ну это, конечно, была потрясающая работа.
А более поздний период, уже ближе сюда к нам, это вот то, что, так сказать, с Кокориным, да.
А, с Кокориным, конечно. С Кокориным там целая...
Целая обойма.
Обойма, там и несчастливцы.
И Гоголь.
Подколесин.
Да, и Подколесин, который выскочил на госпремию, и...
Дядя Ваня.
И дядя Ваня. Это мы играли на улице Ленина.
На малой сцене?
Да.
Веселись негритянка, конечно.
Веселись негритянка. Вот у Кокорина обойма целая была. Ну, и я тебе скажу, что вот это тоже ностальгия. Вот мы сейчас вот говорим все время о ностальгическом периоде. Но я не знаю, что было мощнее по активу, моему активу вхождения в материал вместе с режиссером. Это вот я сравниваю смерть Тарелкина и, допустим, вот Гоголь.
Да.
Потому что смерть Тарелкина — это такое какое-то...
Ну вот я так чисто по-дилетантски, по-зрительски, наверное, могу так оценить, что Тарелкин — это более такая, ну, конечно, там и нутро было, но это больше форма такая, эксцентрическая, да, необычная совершенно.
Да.
А Подколесин — это какое-то нутро, какое-то раздумье, какой-то взгляд гоголевский даже со стороны. Вот так вот я могу предположить.
Правильно, правильно. Правильно, правильно.
Тебе-то это виднее гораздо.
Правильно, правильно.
Много ведь еще чего было, да, после этого. Даже после Подколесина и после Кокорина. Конечно, жаль, что не удалось еще с ним поработать, потому что, наверное, вот он-то был наиболее таким режиссером, который мог и даже зрелого актера чему-то научить, да, и направить, и дать понять, чего ты делаешь на сцене вот в этом материале.
Да. Кокорин, Славка, он... Это уже был такой период, достаточно опытности было, и возраст был уже определенный, жития, так сказать, на театре. Славка умел извлекать из актера, из его кладовой, вытаскивать какие-то вещи, которые давали...
Он сам, может быть, не подозревал.
Да, 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 вот понимаешь, у него не то что эксперимент, а он залезал в какие-то в такие в дебри... Осечек у него не было. Он не говорил о том, что, старик, мы что-то не туда залезли. Хотя в одном спектакле это было. Ну, там много обстоятельств. Там,
он там не виноват.
Там он, я думаю, не виноват, потому что все-таки основное это, я думаю, что плюс-минус, они возникают на сцене от конкретного общения с актером. С одним исполнителем, со вторым исполнителем.
Блин, ну мы прекрасно оба с тобой понимаем, почему там была неудача.
Да.
Там
да,
была
да,
неудача, да. Потому что материал выбирал не он. Актеров некоторых, скажем так,
да,
ему
да,
навязали.
Да.
Ну вот и получилось то, что получилось.
Да.
И спектакль-то и не шел практически в афиши почти.
Хотя почти не шел, да. Хотя, если говорить о ситуации... Вот, а то я какой-то, вот сейчас вот только что сказал, партнерство и назначение, попадание 100%, 50%. Я вот вспоминаю «Веселись, негритянка», а там диаметрально противоположно.
Да.
Потому что тот же Кокорин говорил, говорит, старик, ты вот не бойся идти за... Вот
а потому что, я думаю, там все просто объясняется. Ну, ты же знаешь, да, что об этой пьесе кто-то сказал, я не помню, кто-то из очень именитых критиков, что ее может поставить только такой же сумасшедший режиссер, как этот автор.
Как Василевский, Василевский.
Вот. Ну, а Славка, мы же все знаем, какой он. Он, когда работает, к нему близко не подходи, он разнесет все. Поэтому он и был неудобен всем.
Он после премьеры мог сказать, старик, ну, поздравляю тебя с премьерой, но если ты не обиделся в процессе подготовки, то пойдем в дом актера, выпьем по стопке водки. Ну как, это же замечательно.
А тут, вот веселись негритянка, видимо, он нашел совершенно свой материал, сумасшедший режиссер, в хорошем смысле слова, конечно. И он же сам подбирал актеров. Ему же никто не говорил, Адам будет Венгер, Ева будет Королева,
и
так далее.
Да, у него был выбор абсолютно свободный.
И он везде попал в яблочко с выбором.
Я только что хотел сказать, ведь там 5 человек нас, да? Начиная от Толи Басина и
Дубаков.
И Дубаков, и Гущин, и Наташка Королева,
потрясающе,
и я. Вот все друг друга стоили. В смысле отдачи, в смысле понимания, в смысле всего.
А тяжело работалось? Вот я даже не представляю, как можно было на таком материале работать?
Не тяжело работалось. Почему? Потому что все время присутствовал Дирсу Узала.
И потом, по-моему, вы там все поймали кураж.
Это да. Это да.
Вот мне так казалось. Мы смотрели с покойным Тефом, Коржановским.
Да.
Хохотали, сидели, плакали, и все на свете.
Потому что, конечно, Славка, он такой путеводитель был через эти дебри, а это действительно дебри были. Я спрашивал, я говорю, а как это? Я говорю, ну, Адам, ну, я историю-то не очень хорошо знаю, с этими ребрами и яблоками и так далее. Он говорит, старик, ну ты вообще, ты ко мне с этим обращаешься? Ты, старик, извини, я пока сам не знаю, ну посмотрим, потерпи. Понимаешь, как это великая
я
штука.
Я вот после этого спектакля, по-моему, брал интервью Натальи Королевой. То есть я писал о ней такой, очерок небольшой. И она там сказала такую фразу, интересную, между прочим, про Кокорина. Мы с ней говорили, у нас, говорит, с ним любовь-ненависть.
Через тире, да?
Да. Это можно понять, мне кажется, потому что Слава, это же тебе не какой-нибудь там режиссер, который будет смотреть и только в ладоши хлопать.
Да.
Он может и причесать так, что не захочет второй раз.
Да.
Но дело-то в том, что Слава-то на эту формулировку обиделся тогда.
Да? Серьезно?
Я, говорит, больше с ней работать не буду.
Ну, это его, так сказать, его...
Это характер его.
Это его вспыльчивость, так сказать, его черта характера, конечно.
Причем работал,
конечно,
потом.
Да.
Потом и привидения эти были. Так вот, а вот скажи, пожалуйста...
А в Гоголе тоже вот мы работали. Он такие вещи выкапывал в наших, именно в сценах вот наших, Натальи и моей. Он какие-то такие нюансы находил. Они были и понятны, и они давали возможность дальше делать следующие шаги в драматургии этой пьесы.
Вот если говорить о работе с Кокориным, мне кажется, вам очень комфортно работалось с Виктором Пантелеймоновичем в «Лесе». Хоть вы, в общем-то, если по формальному признаку вы по возрасту оба вроде как бы проехали эти роли уже, но никому до этого не было никакого дела. И вот я сидел в зрительном зале, и мне казалось, что вы просто кайф ловите, когда вы вдвоем.
Кайф, да.
Вы же ведь
да.
Не очень часто партнерствовали на сцене, да?
Ну, партнерствовали, но не...
Но это было какой-то...
Не вот... до степени надоедливости,
ну,
конечно.
Ну да, но это да. Был вот какой-то, может быть, даже пик вашего партнерства, хотя уже
да,
вы
да,
были...
Да, это вот там от плотного диалога очень.
Да.
Это было...
Ну, да. А вот как ты считаешь, если уж мы сейчас, наверное, будем завершать разговор о театре, как ты считаешь? Ну, это судьба, конечно, то, что по здоровью у тебя последняя роль на театре получилась, вот Теви Молочник, да?
Ну, последняя роль была даже не Теви Молочник, последняя роль была...
Король Лир,
да.
Да, ну, Король Лир. Мы обо всех твоих 300 ролей никак не поговорим.
Не переговорим, да.
Вот. Король Лир – это, конечно, особый материал, и отношение у тебя к нему особое. И я знаю, что ты этой роли тоже благодарен, несмотря на то, что не все там получилось.
Да. Я благодарен, ну, во-первых, Шапошникову за то, что он вдруг меня увидел, возможность работать над Лиром именно вот со мной. Вот это, потому что до этого за много десятков лет я переиграл мелких, маленьких эпизодов трагического плана, и, конечно, мне хотелось большого материала, и поэтому то, что он меня пригласил, я ему бесконечно благодарен. Я говорил, и сейчас говорю, что у меня в этой работе было 4 или 5 эпизодиков в этой драматургии, в этом спектакле, 4-5 эпизодов, в которых я обо всем забывал.
Когда не надо было качаться.
Да, обо всем забывал, и так меня согревало, и с такой жадностью, с охотой я и репетировал, и играл тоже. Но, к сожалению, из многоэпизодного, двухчасового с половиной спектакля было вот 5. А, кстати, увидел он меня, приглашая на роль короля Лира, он меня увидел в «ТВ-молочнике». «ТВ-молочник» дал ему отправной какой-то момент для такого разговора.
Так вот, как раз очень логично перейти как раз к разговору о «ТВ-молочнике», потому что без этой роли, без упоминания об этой роли, разговор с тобой будет неполный абсолютно. Мне кажется, что это вот пики, вот «Макинош», «Тарелкин», ну, там, «Несчастливцы», «Подколесин» и, наконец, «ТВ-молочник». Вот скажи, пожалуйста, ведь это пьеса, ясно, что по Шолом Алейхему, пьеса Горина, она на тот период была достаточно заигранной во всероссийском-то репертуаре.
Вполне.
Только ленивый театр ее не играл.
Вполне, да.
А если говорить о высотах, то ведь все-таки Евгений Леонов, Михаил Ульянов. Вот тебе не страшновато было браться за это, вот на таком фоне?
Страшновато, конечно. Но куда тягаться? Один на телевидении, другой на театре. И то, и другое я видел. А у артиста часто такое бывает. От этого немножко перенять, от этого немножко перенять. И страшновато было, да. Вот это меня напрягало. Но меня успокаивал все время Олег Рымович Пермяков, постановщик, который говорил о том, что... Тоже мы с ним довольно близки были. Он говорил, что Виля, надо идти от себя. Но он иногда... Наша постановка была у него, по-моему, в его практике 3-й.
А именно это, поминалка?
Да.
Ничего себе, я не знал.
И он говорит, надо идти от себя. А я говорю, что вот ты видишь от себя. Говорю, вот в этом спектакле там какой-то полный был, и какой-то в этом такой, в этом другой. И мы иногда с ним, он какие-то вещи предлагал, забывая о том, что говорит, слушай, давай сделаем вот такую штуку. Вот у меня в этом спектакле, я говорю, Олег, я говорю, не надо, не надо. С тобой 2 спектакля в голове про работу, трактовку каких-то кусков ты мне вдруг начинаешь. Я увидел Ульянова по телевидению, я, ну что это за собирательный образ из арсенала 5 исполнителей? А я 6-й. Говорю, давай, пусть это будет скромнее в миллиона, давай, давай вот так попробуем. Он говорит, ну давай попробуем так.
Я сужу как зритель, ну, я не могу сказать, что я уж совсем не искушенный зритель. И я, как и ты, видел, но только я не видел Леонова на сцене, я видел его в телевизионном варианте. И видел Ульянова. Это не комплимент никакой. Я даже не буду говорить, что ты их всех там лучший. Но ты совсем другой, Тэви. Совсем другой, абсолютно. Для меня ты абсолютно другой. Кстати, мне не очень понравился Ульянов, честно. Даже не потому, что он там виноват. Это телевизионная версия, она была какая-то вся кусками, отрывочная. Что-то одни крупные планы. Вот этой атмосферы, которая была в вашем спектакле, я там не увидел. Вот этого замечательного еврейского юмора.
Я не могу сказать, что я 100% все воспринял у Леонова. Потому что... Уж казалось бы, Леонов, мне казалось, что это должен быть фонтан юмора, там, где он. Видимо, он или его прижал постановщик, или он сам больше трагедийно-драматическая вот канва. Мы даже об этом очень много говорили с Олегом. Но мне кажется, это за счет того, что, может быть, какие-то вещи были далеки для Леонова?
Может быть, вполне.
Какие-то вещи, касающиеся национального колорита?
Да,
там.
Вполне может быть.
Это
да.
же должно, это же, наверное...
А надо же еще сказать, что в вашем спектакле была прекрасная пара, ты и Наталья Королева, но еще и окружение-то. Яшка же, это же его звездная роль.
Это его звездная роль.
Менахем Мендель, я лучше ничего
нет,
не видел
нет,
вообще.
Нет, 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 абсолютно.
Потрясающая работа, просто да. потрясающая. И он внес вот этот колорит, о котором ты говоришь, как просто вот струю какую-то.
И он очень был национален.
Да, вот я об этом и говорю.
Даже гораздо национальнее, чем Александр Абдулов, да. Тоже из-за того, что очень большое расстояние от национального колорита и до его абдуловского.
То есть Яшевич что такое? Делал вот в этой роли? Горин ее же взял совсем из другого материала, она же в Теве-то и не присутствовала, эта роль. А это есть отдельный рассказ у него.
Да,
о,
да,
о,
да. Менахем
Мендель. Который Мендель. Пишет письмо.
Менахем Мендель, да, да, да.
Вот. И Яша, зная колорит, зная обычаи, зная культуру, да, еврейского народа, в то же время ничего не утрировал и ничего не переигрывал.
Не все абсолютно.
Все да, это да. было с таким чувством меры и с таким умением, что просто ах и все.
Обалдуй весельчак, кто-то да, его там, да, я не да, помню, да, кто-то...
Да. Неудачник такой.
Неудачник такой, да-да-да.
Такой предприниматель, который горит на всем вообще. Мне вот до сих пор жаль, что мы с этим спектаклем расстались. Это единственный театральный спектакль, Вилли, я тебе признаю, который я смотрел 4 раза. Он, конечно, немножко терял, когда уходили хорошие ребята... Из материала.
Ну, это, наверное, потому что ты заявку подавал.
Ну, правда, вот ушел Ваня Мамонов.
Да, был да, 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 прекрасно. Да, там были потери. Там были потери в спектакле в связи с уходом исполнителей.
Да, потом не стало Александра Зиновича.
Александра Зиновича, да.
Ну, это... много там чего.
Там Витька играл. Да, да, да. Замены были, они не лучшим образом сказывались на качестве спектакля.
А вот скажи, пожалуйста... Ты наигрался в жизни, ну, вроде как, выше крыши, да? 300 ролей, ну куда? Да среди них столько таких звездных и эпизодов, и все. А вот если бы была возможность продолжить, есть что-то такое, что ты хотел сыграть и не сыграл?
Да, конечно, конечно, я не буду перечислять.
Ну, хоть что-то.
Вот самое свежее, сейчас вот Райкин играл спектакль, один раз, к сожалению, сыграл. Это контрабас.
Контрабас, да.
Вот. Но хотелось что-то Чехова.
Ну, ты играл хотелось в, что-то... Дядю, в «Дяде Ване»,
хотелось
ты
что-то
в
Чехова. Хотелось что-то Гоголя.
Хотелось хороший,
что-то Шекспира. Мы одну тему не затронули. Она сугубо городская. Почему-то мне все время о развитии городской культуры... Понимаешь, что вот я не очень понимаю, я вообще не знал, потому что я не выездной, я и не вылажу, и не выезжу, но я вот в это лето 2 раза был, и 2 раза я проезжал мимо, он сейчас большое место занимает в реставрации города к 350-летию, вот этот вот квартал.
130-й квартал.
Да, вот этот 130-й квартал, который... Я вот совсем его не воспринимаю. Я тебе скажу, почему. Потому что это бутафория. Это театральная бутафория. Построить новый дом из нового сруба на участке, я не знаю, как будут мостить улицы, что там будут, деревянные там... Помосты, они деревянные помосты. Мне казалось, что гораздо было, потому что все уничтожено. Почему возник квартал? Я всем себе задаю вопрос. Ну, раньше, когда я ходил в городскую думу, я шибко-то там не выпендривался. Я сидел эти 1.5 часа работы, 2, сидел и слушал, и все. Но сейчас бы я задал вопрос. А что... сподвигло сделать этот 130-й квартал и обмануть, кого обмануть-то? Самих себя? Уйти от тех домов, в которых было сплошное очарование, это опять ностальгия вот моя, понимаешь, вот то, что я увидел после Москвы, после метро и так далее, после тех 7-6 высоток, которые, так сказать, сталинские. Мне кажется, это все фигня.
Я тебя и очень вот хорошо понимаю.
И сегодня вот мы сюда ехали, я думаю, ну что за Нью-Йорк у нас строят вообще? Ну, не 90-этажные, но куда мы ввысь при наших возможностях? Город маленький, город узкий. Ну, нельзя вот за этим столом, за которым мы сейчас сидим и ведем передачу, нельзя его превратить в банкетный стол. И поэтому вот этот 130-й квартал, которым так кичатся вообще, вот у нас будет, я не знаю, что это будет.
Значит, я очень хорошо понимаю по поводу 130-го квартала, в частности, и вообще в этой гигантомании в нынешней подготовке к юбилею. Вот почему. Потому что я нечто подобное 130-му кварталу уже видел в Якутске. Вот я позапрошлом году приехал в свой родной город, который я, кстати, не узнал. Но это хорошее неузнавание, потому что он стал красивым очень городом.
Да.
Но я там увидел вот этот исторический квартал. И это был сплошной новодел. У меня возникло такое сравнение, что передо мной покойник, которого принарядили, подрумянили, вот и все. Вот что-то.
Подпудрили, вот да, вам, пожалуйста.
Ну ладно, давай все-таки заканчивать. Я вот чем бы предложил тебе закончить. Знаешь, мы с тобой все равно счастливые люди, потому что, съехавшись из разных концов нашей громадной страны, в Иркутск, мы стали оба иркутянами. Но это еще не все наше счастье. Самое главное...
Мы не просто стали иркутянами, мы стали соседями одного проспекта.
Да. Так вот, еще наше счастье, знаешь, в чем, мне кажется, состоит? Что, наверное, не так уж много, ну, есть, конечно, но не так уж много таких людей, которые, конечно, уже дожили до этого юбилея и помнят тот юбилей. Я его тоже очень хорошо помню. Более того, я тогда бегал по стадиону в майке и трусах, там какие-то мы упражнения делали, все это. Но мне кажется, что тот юбилей был гораздо менее громкий, такой был гораздо более домашний. Ну, дай бог, конечно, чтобы за счет этого юбилея наш город получил какие-то новые, там, библиотеку, Ледовый дворец, здание, дай бог.
Дай бог, конечно.
Да, это,
дай
в этом бог, ничего да. плохого нет, скорее дай наоборот, бог, хорошее.
Дай бог, да.
Но тот юбилей, наверное, потому что мы уже с тобой говорим, потому что это была молодость, он как-то да. милее сердцу.
Мне кажется, что вот сейчас я ничего не понимаю в градостроительстве, этого, Боже сохрани, но мне кажется, что вот сейчас есть какая-то тяга овладеть атмосферой европейского города. Да не получится это. Не получится, потому что его конфигурация, заложенная до того, когда начали строить вместо 4, там 13 этажей и так далее, его конфигурация не позволяет. И мы это едем по нашим проспектам, видим. И это, с другой стороны, цивилизация, так сказать, она наступает, и с каждым годом все больше и больше машин становится, и так далее, и подземные эти переходы, и то все, пятое-десятое. Вот эта погоня за европейским городом в Иркутске не получится. В Новосибирске может получиться. Ну, там другой размах.
Да вон новый город, ему еще сос небольшой.
В Красноярске может получиться, но я не думаю, что в Омске когда-нибудь получится это дело. А уж тем более в Иркутске.
Ну и все-таки, заканчивая, мы, наверное, должны пожелать нашим с тобой землякам, иркутянам, достойно встретить 350-летний юбилей,
это
а совсем
да.
юным дожить до 400-летнего юбилея и увидеть город, такой, о котором мечтали, может быть, наши предки, начиная от Якова Пахавова, мечтали мы с тобой, будут мечтать еще многие поколения.
Да. Спасибо. И самое главное, по возможности преодолеть все то в ландшафте самого города, преодолеть все то, что сейчас так мешает новизне по всем статьям.
Ну да, это,
и зелень, это,
и тогда уж надо нам пожелать, да, чтобы вот тогда наши потомки, отмечая 400-летний юбилей города, увидели хоть немножко город, тот, который мы с тобой знали, деревянный, скромный, невысокий, но прекрасный по-своему, прекрасный этой деревянной резьбой, этой неповторимой деревянной архитектурой. Кстати, такой архитектуры мало где есть. У нас же есть понятие «иркутский дом», кстати. В архитектуре деревянной есть понятие «иркутский дом». Вот давай всего этого пожелаем мы нашим.
Да, ну а вместе с этим, конечно, всем иркутянам, всем тем людям, которые передвигаются по городу, едут, торопятся сумками, с портфелями, телефонами, детьми, с колясками, без колясок, всем пожелать большого сибирского здоровья и никогда не уходящей любви к тому, где вот они сейчас находятся, так же, как и, я думаю, что вот мы говорим, и если мы говорим и подмечаем что-то такое, что человечески что-то тебя не удовлетворяет, что-то мне не очень нравится, к чему не лежит глаз, при этом все равно остается огромная, большая любовь к городу, которому мы, там, на пару лет у тебя меньше, но 61 год в городе прожить после столицы, встретимся через 50 лет.
Да, пожелаем всем нашим радиослушателям встретиться через 50 лет и увидеть город такой, о котором мы мечтали. Спасибо.
Да, спасибо.